Братья и сестры, сегодня возвращаемся к чтению Евангелия от Марка и продолжительный отрывок из третьей главы. Продолжительный отрывок из третьей главы Евангелия от Марка с 20 до конца главы по 35 стихи. С 20 по 35 стихи третьей главы Евангелия от Марка. Приходят в дом. И опять сходится народ так, что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. И тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли матери, братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Намеренно прочитал вот этот продолжительный отрывок, чтобы показать, братья и сестры, как Марк пишет свое Евангелие. И исследователи Евангелия от Марка говорят, что Марк очень просто пишет. И пошел, и увидел, и сказал. То есть идет простое нанизывание простых предложений, соединенных союзом «и». Но одновременно с этим Марк не так прост, как это может показаться на первый взгляд. И вот я хочу показать, что Марк несколько раз при написании Евангелия использует особый метод, который иногда называется, знаете, ну, это своего рода такой сэндвич. Он начинает повествование, потом, как будто бы отстраняясь, уходит к другой теме, и потом возвращается к тому, с чего начал. Ну, пример, который мы будем читать дальше, связанный с тем, когда начальник синагоги просит его прийти исцелить дочь, во время пути к нему прикасается женщина, так, но потом возвращается повествование исцеление дочери начальника синагоги. И вот здесь то же самое. Если бы нам показать 21 стих, то мы читаем, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Так? Потом пространное повествование, в котором Иисус отвечает на обвинение, что он делает это силою Вельзевула, а вот в 31 стихе Марк вновь говорит, пришли матери, братья его, и, стоя вне дома, пошли звать к нему». Но специалисты отмечают, что, по сути дела, братья и сестры, так сегодня по этой схеме, да, снимают кинофильмы, режиссеры. Благодаря этому достигается живость, определенная динамика в повествовании, когда Марк тем самым держит читающего в напряжении, потому что читающий должен соединить начало и конец вот в этой схеме, потому как Марк излагает свое повествование. 20 стих, который мы прочитали, очередная констатация, что приходят в дом, очевидно, Иисус, ученики, и вот народ опять теснит Иисуса, некогда даже было есть хлеба. А вот 21 стих повествует нам об очень напряженных отношениях между Иисусом и его самыми близкими, родными людьми. Услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Ну, как понимать эти слова? Братья и сестры, кто-то сказал, что Иисус не в себе. Вот что-то в его поведении показалось настолько предосудительным, что это вызвало тревогу матери, братьев, сестер, и они, стоя вне дома, просят, чтобы Иисус вышел к ним и чтобы забрать его. И мы сейчас вернемся к этой теме Божьей семьи и тому, какое изменение претерпевает понятие семьи в учении Иисуса Христа. Но в это же самое время пришли книжники из Иерусалима. Подчеркиваю, братья и сестры, они пришли из Иерусалима. Действие это происходит в Галилее, возможно, в Капернауме, возможно, в доме Симона Петра. И приходит делегация из Иерусалима. Это книжники, это знатоки закона, которые выносят вердикт. Он, этот назарянин, совершает все чудеса, изгоняет бесов силою бесовского князя. Братья и сестры, вот здесь книжники из Иерусалима прибегают к тактике, которой прибегают до сих пор. Очень эффектная тактика. Так, если не можешь противостоять, а книжники из Иерусалима не могут отрицать того, что они слышат, что появился пророк из безвестного Назарета, из этого малого селения, ничем не примечательного, но совершает служение со властью, так, что исцеляет людей, бесов изгоняет. И вот вам методология, да? Если не можешь противостоять, выможи грязью, пусть отмывается. Пусть он доказывает обратно. Но это очень эффектная методология, потому что достаточно бросить, как говорят, ложку дегтя в бочку с медом, чтобы вызвать подозрительность, подозрение у людей, которые рассуждают: дыма без огня не бывает. Значит, что-то действительно не так. Что-то не так. И вот всегда интересно, братья и сестры, к Как реагировать в таких ситуациях? И нам, каждому из нас, не хватает мудрости знать, когда нужно проглотить и промолчать, а когда нужно что-то сказать. И мы знаем, что в служении Иисуса, особенно когда Он предстанет на суд, Он будет раздражать своим молчанием. Ну что ты ничего не скажешь в свою защиту? А вот здесь Иисус не считал необходимым промолчать, но предлагает поразмыслить. Давайте поразмыслим. Призвав их, то есть своих оппонентов, призвал их и предлагает им притчу. Вот теперь мне объясните, как сатана может изгонять сатану. Что это значит? Что царство Вельзевула разделилось, что теперь внутри этого царства идет противостояние, это вы хотите сказать? И, братья и сестры, здесь весьма важный принцип, на который я хочу обратить внимание. Потому что это имеет отношение не только к тому времени, к тому контексту, это имеет самое непосредственное отношение к нам, к церкви, к семье. И вот здесь какой принцип. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Ну и выше 24 стих. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И вот применительно к церкви, применительно к семье, к семьям нашим, братья и сестры, вот в силу того, что церковь по определению состоит из очень разных людей, то неизбежно в церкви проявление разномыслие, потому что мы по-разному смотрим, оцениваем ту же самую ситуацию, и это неизбежно, когда в церкви проявляется разномыслие, которое может привести к спорам, но, не дай Бог, может привести как результат к разделению. И Павел соглашается, что надлежит быть разномыслием, да, между вами, чтобы открылись искусные, как он пишет в первом послании к Коринфянам, но, братья и сестры, вот мы должны помнить об этом, что если в церкви мы начинаем политику противостояния, борьбы за сферы влияния. Помним то, что сказал Иисус. Если царство разделится само в себе. Так? Это опасные игры, которые ведут не к созиданию, к разрушению церкви, поместной церкви, тела Христова. То же самое относится к семье и во взаимоотношениях между мужем и женой, между родителями и детьми в семьях. Как бы ни были, муж и жена похожи друг на друга. В семьях неизбежны ситуации конфликта, когда, знаете, муж и жена по-разному понимают, по-разному видят ту или иную ситуацию. Братья и сестры, это не есть исключение, это норма. Если мы сделаны из плоти и крови, по определению наш Адам, он ищет своего, на себя одеяло-то тянет, так? То в семье неизбежны ситуации конфликта, так, выяснение отношений. Если кто-то думает, что это только в нашей семье, да? Ну нет, нет. Но как далеко вы готовы идти в отстаивании своей правды? В Писании есть благодатный совет. Гневаясь, не согрешайте. Солнышко не должно зайти во гневе ваш. Ну, поэтому легче ссориться летом, когда солнышко заходит. Братья и сестры, разномыслия и разногласия случаются в семьях. Но если ты, ложась спать, особенно это касается братьев, которые думают, что оно само собой рассосется и забудется. И правда, у братьев с памятью хуже. А жена помнит. Все неразвязанные узелки остаются в памяти. И на самом деле мы говорим об очень серьезных вещах, потому что здесь сказано, если дом разделится, если муж и жена живут в состоянии вот этого, этой политики невмешательства, и когда особенно есть две комнаты, один живет в одной, другой в другой. Ну, правда, иногда на кухне приходится пересекаться. Брат и сестра. Печальная картина. Не может устоять дом. Мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути. То же самое касается конфликта поколений, когда дети, вырастая в семьях, начинают удивляться, как такое умное создание могло родиться от таких родителей, неизбежен конфликт поколений. Я хочу и себе говорю, и всем слушающим, особенно те, которые успешно конфликтуют с родителями, вернется мерою, утрясенную, угнетенную, если противостояние, если нет почтения, уважения к родителям в семье, твой дом разделится, не будет благословения. Брат и сестра, сложность здесь заключается в том, что по определению и в церкви, и в семье, и в стране в целом, там, знаете, по определению очень разные люди. Но если мы претендуем на то, что Дух Святой пребывает в нас, с нами, Дух Святой созидает единство. Единство противоположностей, непохожих. Дух Святой смиряет гордыню нашу, чтобы происходило созидание и в семье, и в церкви. Так следует понимать, что Иисус пришел, чтобы связать сильного. Вот противника связать, да? Тем самым обозначить наступление признаков царства. Мы говорили об этом. Именно потому, что он говорил и делал, люди могли знать, что Царствие Божие достигло нас уже, да? Если я перстом Божиим изгоняю бесов, то Царство Божие уже обозначило свое присутствие здесь на земле. И вот, конечно же, когда я читал этот текст, то, наверное, большая часть в этом собрании ни о чем другом не думала, но 28 и 29 стихи представляют определенную сложность для толкования, потому что нас всех интересует, почему всякие грехи и хуления простятся сынам человеческим, но хула на Духа Святого не подлежит прощению, как у Матфея сказано, не в сём веке, не в будущем. Конечно, это очень сложный текст. И у каждого из вас есть предположение, понимание того, что это значит. Братья, я тоже могу ошибаться, но в подавляющем большинстве случаев, когда я слышу истолкование этого текста, повторяю, в подавляющем большинстве случаев, когда я слышу толкование этого текста, оно, с моей точки зрения, есть непонимание того, о чем говорит Иисус. Особенно тогда, когда верующие люди пребывают в состоянии духовной депрессии, говоря, я похулил Духа Святого в мысли. Не понимаешь, не разумеешь, что ты утверждаешь. Конечно же, вот здесь есть некая интрига. И от этого нам неспокойно, потому что если бы мы все могли до конца понимать, тогда, знаете, когда мы владеем полным знанием, брат и сестра, это наша сильная сторона. И мы с Богом можем выстраивать отношения, потому что знаем все наперед. Но некоторые истины Бог держит в напряжении, так что мы можем разуметь гадательно, отчасти. И что самое интересное, братья и сестры, в этом заключается некая ирония, что когда мы рассуждаем о хуле на Духа Святого, мы мысленно пытаемся вообразить мыслимые или немыслимые согрешения, за которые нет прощения. И вот ирония заключается в том, что вполне возможно, брат и сестра, речь идет о том, о чем мы даже и подумать не можем. Да? Я как-то в среду, по-моему, на прошлой неделе, коснулся вопроса греха к смерти, о котором даже не нужно молиться. Иоанн пишет, еще одну загадку нам оставил. Вот есть грех не к смерти, да? Грех, но не к смерти, молись об этом. А вот если грех к смерти, не спеши, не спеши тревожить небо, скажем так. Брат Иоанн, что же это за грех такой, о котором не нужно даже спешить молиться? И опять в нашем сознании различные сценарии. Но если мы читаем это послание, то грех к смерти, брат и сестра, это грех Каина, который убил брата своего, Авеля. И Иоанн пишет, что всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца и не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Когда я говорю об этом, брат и сестры обычно говорят, ну не, брат, не может быть такого. Но Иоанн говорит, если мы дети Божии, если мы стали причастниками Духа Святого, и если мы миримся с состоянием ненависти, вражды внутри нас, брат и сестра, в какую игру мы играем? Что такое, братья и сестры? Если мы стали причастниками божеского естества, если Дух Святой пребывает в нас. Объясни, Иаков напишет. Вот есть... Не может из одного источника проистекать соленая и сладкая вода. Ну, не может. А в жизни, оказывается, это возможно. В жизни детей Божьих. Вот я хочу, братья и сестры, сказать, читай и разумей, как Дух Святой открывает этот текст Писания, но когда мы читаем о таких очень сложных вопросах, как хула на Духа Святого, как грех к смерти, брат и сестра, думай о том, что речь идет о гораздо более, с нашей точки зрения, банальных вещах. Ну, подумаешь. Поэтому пока мы еще на пути, пока Бог продлевает нашу жизнь, брат и сестра, Писание призывает нас жить в свободе от состояния ненависти, вражды по отношению друг к другу. Ну и в этом контексте хула на Духа Святого означает следующее. Когда, видя явные проявления силы Божией, кто-то дерзает сказать, что это сила Вельзевула, берегись, чтобы не подпасть осуждению. Когда на Божье мы говорим, что это сатанинское, вот это очень опасно, братья и сестры. Нам очень важно здесь иметь разумение, чтобы невольно не стать противниками Богу. Ну и теперь я хочу вернуться вот к этой теме, когда пришли матерь, братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Ну, кстати говоря, по-моему, это Евангелие от Иоанна, где перечисляются имена братьев и сестер Иисуса, там и Иуда, там и Иосия, там и Иаков, среди братьев Господа Иисуса Христа. Ну и, конечно, принципиальный вопрос здесь интересен для нас, почему не упоминается Иосиф, отец, и родные ли это братья и сестры Иисуса Христа. Ну, скорее всего, к этому времени Иосифа уже нет в живых. Скорее всего, он был в преклонных годах, и к этому времени его уже нет в живых. Это принципиально важно, потому что в иудейской семье, как и в греко-римской семье, невозможно упоминание семьи без упоминания главы семейств, без упоминания отца. Он глава семьи, в данном случае упоминается матерь Мария и братья и сестры Иисуса Христа. И в исторических церквах это принципиально важный вопрос, родные это братья или же двоюродные. Но, наверное, не так этот острый вопрос стоит в нашей церковной традиции. Мы просто не знаем, братья и сестры. Для нас не составляет проблемы, если это родные его братья и сестры, или же это дети Иосифа от предыдущего брака. Но примечателен тот факт, мы читаем 31 стих, «Пришли матери братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его». Я хочу напомнить то, о чем уже говорил неоднократно, когда мы начали читать это Евангелие. Для Марка принципиально важное значение имеет упоминание, кто в доме и кто вне дома. Вот те, кто в доме, это ученики Иисуса. И те, кто в доме, не являются более значимыми или же сообразительными по отношению к тем, кто вне. Но вот принципиально важно для Марка положение, да, в этом Евангелии. Те, кто в доме, им дано знать тайны Царствия. А вот тем внешним все бывает в притче. Хотя сами ученики до конца не понимают смысла притч, который говорит Иисус, это содержание следующей главы. Бог даст, будем размышлять об этом. Но хочу обратить внимание. Они приходят в дом, сходится народ, а вот те, кто по определению должны ли, были бы быть рядом с Иисусом, самые близкие люди по крови, находятся вне дома. И вот здесь я хочу вспомнить слова Иисуса, его радикальное переосмысление самого прочного и основополагающего института древности, а именно семья. Это был основополагающий институт, где отцу семейства принадлежало незыблемое право в силу того, что он глава. Все остальные в семье слушаются и повинуются отцу. Вот сейчас в семьях нет этого порядка. Сейчас в семье сыновья, вырастая, считают так: кто сильнее, тот и главный. Ошибка. От древности главным был не тот, кто сильнее, тот, кто старше. Отец семейства был главным лицом, и остальные повиновались его слову беспрекословно. Но хочу отметить, братья и сестры, что это же касается и греко-римской семьи. Вот смотрите, как люди приходили ко Христу. Уверовал темничный страж, уверовали его домашние и крестились. Особый случай – Лидия, женщина. Она глава домохозяйства, женщина. Но уверовала Лидия, крестились домашние ее. Кто эти домашние? Ну, члены ее артели. Она занималась продажей крашеной ткани. Вот какую большую роль играли главы домохозяйств. Выбор главы семьи означал выбор для членов этой семьи. Для жены, для детей, для рабов, для слуг. И вот здесь, обращая внимание, мы на это не всегда обращаем внимание, но в учении Иисуса Христа звучит радикальное переосмысление института семьи, когда семья определяется не кровным родством, а родством духовным. Мы встретим в Евангелиях очень сложные тексты, которые хотелось бы, знаете, как-то подредактировать. «Не мир принес я, но меч». Вот, по-моему, это пророк Михей пророчествовал, что разделится семья, и свекровь против невестки и так далее. Это очень сложный текст. Еще раз повторяю, потому что институт семьи был самым главным институтом древности, и его основания казались незыблемыми. Здесь Иисус задается вопросом, который актуален для нас. Кто мне, брат, сестра и матерь? Дайте я вернусь и скажу следующее, братья и сестры. Мне так всегда хотелось, чтобы наша церковь избрала модель семьи. И для многих из нас церковь является альтернативной семьей. И многие из нас приходят ко Христу, потому что нет нормальной семьи. Многие с детства не видели нормальных отношений в семье между отцом и матерью, без отцовщины. Для многих из нас церковь становится вот этой альтернативой, местом, где мы обретаем братьев и сестер, где мы осознаем свою сопричастность, принадлежность к семье Божьей. Вот очень важно, когда мы принимаем новых членов, когда проводим собеседование с желающими принять святое водное крещение, задаю вопрос. Вы точно уверены? Знаете, в Москве так много церквей. Пойдите посмотрите, может быть, где-то там ваша семья. Вы точно уверены, имеете свидетельство от Господа, что это та церковь, где вы должны быть. Я всегда с опасением спрашиваю людей, которые пришли, знаете, из православного прошлого, вы точно уверены, что это Господь сюда вас привел? Или вам заморочили мозги здесь? Вы в ту семью попали? Я это подчеркиваю, потому что сегодня очень много предложений на рынке религиозных услуг. Много предложений. Мне сказали, знаете, к нам приходит православная молодежь, очевидно озабоченная тем, что молодые люди не туда попали. Ну, они выполняют определенную миссию, потому что считают, что, очевидно, надо вырвать души, да, из состояния заблуждения. И вот я хочу подчеркнуть, еще раз сказать, брат и сестра, друг дорогой, молись, чтобы Господь открыл тебе это, чтобы ты что-то не делал под влиянием какого-то энтузиазма. За компанию все пошли, и я пошел. Мне очень хотелось бы, чтобы у каждого из нас было осознанное понимание, что наша церковь – это та семья, где я призван быть, в которой я призван трудиться, который призван служить тем даром, тем дарованием, который дал мне Господь. И вот какие признаки семьи Божией, брат и сестра, в этом тексте мы видим. Если наш выбор объясняется не тем, что там хороший проповедник, не тем, что там приятные люди, что очень хотелось бы иметь в семье, да? Если это то место, где мы собираемся вокруг ног Иисуса Христа, да, то, скорее всего, мы на верном пути. Если мы собираемся каждый раз, двое или трое, собираемся во имя Господа Иисуса Христа, если мы собираемся там, где призывается имя Господь, если мы собираемся с целью прославить Его, брат и сестра, скорее всего, это свидетельство того, что мы на верном пути, что это то место, где мы должны быть. Если мы собираемся на том месте, где звучит Слово Господне, брат и сестра, это еще один важный принцип. Если мы собираемся там и для того, чтобы слышать голос Господа, говорящего через Писание, через несовершенные уста проповедника, если душа наша жаждет, как лань к потокам воды, скорее всего, это то место, где ты и я должны быть. И, наконец, брат и сестра, если мы собираемся для того, чтобы, слыша Слово Господне, идти с этого места, желая исполнить волю Господь, то есть, не просто послушали и забыли. Здесь Иисус говорит, кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат, сестра и матерь. Если в результате совместного прославления Господа, поклонения Ему, если в результате слышания Слова Господнего мы идем преображенные, желая исполнять Его волю, то, скорее всего, брат и сестра, это свидетельство о том, что мы на правильном пути, что это то место, где ты и я должны пребывать, это то место, где мы переживаем состояние нового духовного родства. Вот откровенно говоря, еще раз хочу вспомнить, меня очень тронула эта записка Ларисы Ивановны, ее слова, что я пережила сопричастность к семье Христовой. Потому что сестра была больна, кто-то позвонил, кто-то нашел время посетить. Как бы хотелось, чтобы так могли написать другие. Я знаю, что кто-то с горечью лежит оставленный, забытый, непосещенный. Говорю это потому, что у нас нет повода для того, чтобы, знаете, останавливаться на достигнутом, чтобы пребывать в состоянии самодовольства. Говорю это для того, чтобы прочитанный текст, брат и сестра, послужил для нас стимулом служить друг другу тем даром, какой Господь даровал каждому из нас. Говорю это для того, чтобы, преодолевая разномыслие, которое, естественно, складывается в церкви, чтобы Дух Святой объединял нас для совместного служения друг другу и Господу. Пусть Господь благословит нас. Сегодня возблагодарить Его за то, что мы, ничего не значащие язычники, стали частью семьи, Божьей семьи. Пусть Господь благословит нас хранить и дорожить тем духовным родством, которое мы обрели в Иисусе Христе, Господе нашем. Мы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.